Глава 24. Турнир.
Оказалось, что я один такой дисциплинированный. Вышел из игры, как договаривались, через 2 часа. Все остальные так и валялись на шезлонгах. Пожав плечами, я полез обратно в игру. По крайней мере, хоть что еще разузнаю у своего виртуального помощника. Вот только что еще спросить? А, придумал. А, да. А Уна имеет более мелкие единицы?
Да, Уна делится на 100 частей. Одна из них именуется Делтка.
Я попробовал произнести и с первого раза споткнулся. Не очень благозвучно. 7 Делток, 19 Делток, 28. Ладно, привыкну со временем. А, еще кое-что вспомнил важное. Ада, а чем опасна генная модификация организма?
При проведении ее в разумных рамках — ничем. Но есть 2 проблемы. Часть локаций и сценариев может иметь специфические условия. В частности, местные жители могут быть озабочены расовой чистотой. И если игрока с генной модификацией выявят, ему могут грозить неприятности. Где-то тюремное заключение, а где-то могут и на костер отправить.
— Ладно, — сказал я, поежившись. — Буду тогда избегать таких локаций и сценариев. А в чем заключается 2-я проблема?
— Некоторые чрезмерно увлекаются генными модификациями, стремясь усилиться за их счет, и в конечном итоге становятся не пойми чем — одиночным представителем отдельной, искусственно созданной расы. А поскольку другого такого представителя не найти, то будут проблемы с детьми и тотальное одиночество. Некоторые даже сходят в итоге с ума.
— Ага, — сказал я, — проблему понял. А как понять, что переходишь за грань?
— О накоплении критической массы мутаций сообщает медицинский комплекс. Так что надо просто прислушиваться к его рекомендациям.
Озадаченный вылез из игры. Правильно говорят, многие знания, многие скорби. Но, блин, все мои товарищи были по-прежнему в игре. Вздохнув, нырнул тоже обратно. Чтобы не терять зря времени, начал орудовать в меню в поисках скоростного турнира. Ввел критерии. Стрелковое оружие, дальняя дистанция, длительность 5 минут. Тут же выскочил 10 вариантов, щелкнул на самый первый. Тут же, спустя секунду, оказался на чем-то вроде футбольного поля, по краям загороженного высоченной стеной. Ярко светило солнце, расположенное прямо над головой. Поле было покрыто кустами, деревьями и кочками. Выскочила надпись.
Приветствуем вас на блиц-турнире «Снайпер». Вы и ваш противник первоначально окажетесь на дистанции с максимальной дальностью 200 метров. Каждые 30 секунд ваши позиции будут сближаться на 20 метров. Основание для победы – один из игроков убит или оказался в точке, исчезнувшей при сужении поля. Устройства и навыки, блокирующие ударное воздействие пули – в турнире будут заблокированы. Ставка каждого игрока – 2 заряда. Победитель забирает все. Турнир начинается сразу после того, как оба игрока займут свои позиции.
200 метров? Странно. На вид поле длиной в 100 максимум. Ну ладно, это пока что не главная забота. А вось эта странность разъяснится сама собой. Осмотрелся внимательно. Одно понятно. Близко к стене ложиться нельзя, иначе рискуешь проиграть без единого выстрела. Тебя просто сожрет при сужении поля. Так что искал позицию поближе к краю, на котором первоначально оказался. В первые же приглянувшиеся кустики не пошел. Искать укрытие нужно было и с точки зрения соперника. Ясно, что он тоже будет прикидывать, в каких местах меня, вероятнее всего, можно будет обнаружить. Значит, мне нужно укрытие, в котором не получишь пулю только потому, что оно предсказуемо. Спустя минуту остановился на ложбинке с еле заметным кустиком перед ней. Кажется, что спрятаться там решительно негде. Но Питер в скалистых горах ловко прятался и на позициях похуже. Говорил, что нахватался этому от индейцев, признанных мастеров маскировки. Кое-чему я от него там набрался, настало время проверить, насколько многому. Аккуратно забился в ложбинку, положил винтовку так, чтобы ствол не торчал из куста, но прицелиться и выстрелить можно было быстро, и замер. Видимо, мой противник все еще не был готов, поскольку пролежать пришлось еще с минуту. Но затем раздался короткий писк, и дальняя стена, огораживающая заросшее растительностью футбольное поле, неожиданно исчезла, открыв за собой еще одно точно такое же. Ага, значит, мой соперник затаился где-то там, а это был барьер, препятствующий нам увидеть друг друга до начала дуэли. Не спеша осмотрел все поле слева направо, включив увеличение на прицеле винтовки. В таком деле спешка не полезна, а вредна. Спешить можно только если противник вдруг решил залечь на самом видном месте. Ни в одном месте, где, по моему мнению, могла быть засада, ничего подозрительного не обнаружил. Тут как раз истекли 30 секунд, и с коротким шорохом 20 метров между нами с соперником исчезли. Снова прочесал все подряд. И, наконец, заметил что-то подозрительное в верхнем левом углу поля. Там за травой угадывался какой-то неестественно круглый предмет. Почему бы и не голова противника? Но стрелять не стал. Если ошибусь, выдам выстрелом свою позицию, и мне хана. Проигрывать очень не хотелось. Снова поле сузилось на 20 метров. Рассмотрел подозрительные кусты более внимательно. Решил, что таинственный предмет выглядит слишком странно, чтобы быть головой игрока. Так могла бы выглядеть верхушка черепа. Но вряд ли мой противник беззаботно валяется там вниз лицом, не пытаясь разглядеть меня самого. Значит, два варианта. Первый — это фальшивка. Что угодно, от меча до шлема, оставленного в кустах, чтобы обмануть меня. Второй — менее приятный. Со мной соревнуется какой-то совсем не похожий на меня по внешнему виду противник. И то, что для меня выглядит как темечко, для него может быть частью тела, которое прекрасно позволяет видеть меня. Мало радости в таком варианте, но он имеет право на существование. Но тут я, отвлекшись от разглядывания странного предмета, наконец заметил что-то подозрительное на другой стороне поля. Как-то неестественно торчали листья на одной из веток в небольшом кусте, похожий на мою ложбинки. В следующую секунду поле снова сократилось на 20 метров, и я совершенно отчетливо увидел, что ветка отведена в сторону самым концом дула винтовки. Выстрелил я уже через секунду, прицелившись в точку на 5 сантиметров выше дула. И тут же мигнула надпись.
«Поздравляем! Победа одержана!» «Награда вручена!»
Через секунду я оказался у себя в кабинете, а на столе лежало уже не 3 заряда, а 5. Ха! Это было легко! Как конфету ребенка отобрать! Тут же записался на следующий по списку турнир, учитывая, что на этот потратил всего около 3 минут вместо запланированных 5. В этот раз поле оказалось покрытым снегом, и сразу же встал вопрос, как замаскировать свою позицию, если мой путь к ней можно проследить по следам на снегу. Плюнув уже на время, принялся энергично бегать по всему полю, чтобы хрен кому удалось понять, где я могу на самом деле находиться. В выбранное место для лёжки запрыгнул, разбежавшись, чтобы не оставлять следов прямо около него. Удалось приземлиться ногами прямо за выбранным кустиком и аккуратно за него же и пристроиться, не нарушив непорочность наста рядом. Через полминуты стена, отгораживающая меня от противника, исчезла, и я усмехнулся, увидев, что снег на его стороне тоже весь истоптан. Ну да, не так и сложно догадаться о единственном способе не получить сразу пулю при таком раскладе. Раз мой противник действовал наподобие меня, то я принялся искать местечки, прямо возле которых не натоптано. И тут же меня обожгло ударом пули в левое плечо. Противник оказался быстрее. Причем вспышка показала, что он оказался прямо посреди своих же следов, в месте, в котором я его и не искал. Я сжал зубы и выстрелил спустя долю секунды в ответ. И оказался более метким. Победа! Спустя секунду оказался в своем кабинете, и на столе лежало уже 7 зарядов. Блин, да это какая-то золотая жила по зарабатыванию. Радость победы омрачала только боль в плече. В интерфейсе обнаружил уведомление о том, что схлопотал дебаф, и в ближайшие 6 часов функциональность левого плеча будет нарушена, и я буду испытывать болезненные ощущения. Причем, как тут же в ответ на мой вопрос разъяснила Ада, дебаф будет ощущаться и в игре, и в реале, когда я туда вернусь. Задумался, какую ошибку совершил, раз меня так быстро подстрелили. Похоже, что не стоило прятаться в месте, отдаленном от натоптанных следов. Видимо, я слишком активно потоптался возле самых лучших мест для снайпера, и мой противник их вообще и не рассматривал, сконцентрировавшись на всех возможных местах, где снег был не тронут. Откуда такой опыт? Он уже попадал на такое же заснеженное поле и сделал свои выводы? Или он просто оказался умнее меня и смог поэтому обхитрить? Ну ладно, пусть будет умнее. Главное, что я оказался более метким стрелком. Хотя было у меня и понимание, что победа одержана во многом благодаря везению. Меня противник за кустом четко не видел и просто неправильно прицелился, спеша победить. Полученная пуля стала предупреждением. 2 раза повезло, в третий может и не повезти. Стал задумчиво скроллить менюшку с вариантами игры. И тут вспомнил, о чем еще хотел спросить помощницу. «А да, уточни. Тут есть еще названия, которых я не знаю. Что такое пустоши и полигоны?»
«Пустошами называют одни из самых любимых пространств для игры среди игроков. Это местность, в которой возможно все. Кусочек территории, на котором действуют законы магии, внезапно переходит в технический мир, в котором магия бессильна. 10 минут ты идешь по дороге в окружении домиков хоббитов, а через несколько шагов оказываешься на развалинах технической цивилизации, погибшей от атомной войны, и на тебя нападают охранные роботы. Возможны также парадоксы со временем и внезапной смены ландшафта. Залезаешь на сосну, чтобы осмотреть заснеженную холмистую местность, а слезаешь уже с пальмы на тропическом острове посреди океана».
Я присвистнул. «Звучит многообещающе. Похоже, это подходящее место на случай, если вдруг одолеет хандра. Скучать там точно не придется».
«Полигонами называют пространство», — продолжила рассказ Ада, «на которых опытные эксперты могут помочь усовершенствовать твои навыки и скиллы. В оплату принимаются как уно, так и заряды. Правда, говорят, что их услуги достаточно дороги».
«Ладно. А если написано «планета», «система планет», то это что значит?» Потихоньку пролистывая меню, спросил я.
«Это точные копии планет и систем планет, существующих в реальности. Так сказать, слепок и пространств, и цивилизаций, если они там имеются. Если кто желает их посетить, но в реале добираться туда слишком дорого, то возможен и такой вариант».
Я удивленно поднял брови. «Да уж, денег на эту игру не жалеют. Воссоздавать целые планеты и копии планет просто для удовлетворения любопытства виртуальных космических туристов. Подумать только!
Кстати говоря, в меню есть еще и космические станции, точная копия существующих или когда-либо существовавших в реальности. Их можно найти через поиск или, если вы пролистаете, еще примерно 15 страниц.
Уже по своей инициативе добавила Ада. Я довольно кивнул. Здорово, что сама начала проявлять инициативу и подсказывать. Мало ли, узнаю еще что-нибудь полезное, о чем еще сам не догадался спросить. Тут же решил смотаться на космическую станцию. Ввел в окно поиска свои критерии, за исключением времени пребывания, и тут же ткнул в первую попавшуюся пальцем. Одно мгновение, и я стою перед огромным иллюминатором, в котором на горизонте выстроились в причудливые комбинации звезды. Красота, аж дух захватывает. Огляделся. Станция напоминала по своему виду любимые сериалы про космос. Стены отделаны металлическими панелями, на потолке ровно горят полоски освещения. Бесконечные коридоры, по которым можно бродить время от времени, подходя к иллюминаторам. Пару минут еще побродил по станции, так никого и не встретив по дороге. Потом, с сожалением, вернулся в свой кабинет. Настала пора в очередной раз проверить, вышли ли из игры мои друзья. Но перед тем, как покинуть игру, задал Аде еще несколько вопросов. Подскажи, есть ли отличия по выходу из разных пространств с полигонов, локаций, турниров? Или везде захотел и тут же вышел через секунду?
Выход связан сугубо с возникающими ситуациями,
послушно начала объяснять Ада.
Выход проходит молниеносно, когда нет сдерживающих обстоятельств, поскольку правила игры подчеркивают необходимость честного соперничества. Поэтому, к примеру, если ты участвуешь в турнире и хочешь с него выйти, то вначале надо признать свое поражение. После этого, если в условиях турнира это специально не прописано, ты можешь выйти. Но если прописано, действуют именно специально указанные правила выхода. В любых других игровых ситуациях для быстрого выхода надо дождаться момента, когда игрок находится в полной безопасности и не вовлечен в схватку с разумным или даже неразумным противником. Также отовсюду можно быстро и свободно выйти, покончив с собой, если нет времени ждать, когда заканчиваются те или иные существующие ограничения, и принимая тем самым неизбежные дебафы из-за гибели в реале.
Чуть не пожалел о том, что спросил. Голова начала пухнуть от столь больших объемов информации за пару часов. Вышел поспешно в реал. Да что такое? Все как валялись на шезлонгах с закрытыми глазами. Когда я входил в игру, так и продолжали валяться. Даже Ютян и Сатору. Вот и верь после этого в особую пунктуальность японцев. Я решил уже в этот раз дождаться, когда все вернутся. А то, может, они тоже выходят из игры, видят, что все спят, и сваливают обратно. Тогда это может продолжаться до бесконечности. Наконец Серега открыл глаза и потянулся. «Ну, как успехи?» — спросил его.
«Если по поводу игры, то клево, конечно. Но вот родителей в списке игроков нет. Мы с ними договорились, что проименуемся полностью по фамилии, имени и отчеству, чтобы легко было друг друга найти. Как ни искал, в том числе при помощи виртуальной помощницы, так и не нашел».
«Ну, ты держись, будет и на твоей улице праздник», — сказал я ему, чтобы подбодрить. «Сам понимаешь, попасть в игру непросто. Но твой батяня с маманей люди непростые. Знали, что творится, отправляясь в ту даль. Так что, думаю, они живы и зарабатывают очки, истребляя монстров, чтобы попасть в игру. Так что скоро вы там все же встретитесь».
Серега неопределенно кивнул, и тут из игры вынырнул Петька.
«Ух ты ж, и здорово же там!» — радостно сказал он. Вместе мы тут же просветили Серегу про бессмертие, на которое подписались, едва попав в игру. Сам он эту информацию еще не накопал. Зато поделился с нами инфой о том, что, оказывается, во фракциях существуют специальные лагеря для подготовки новичков. Его помощница рекомендовала ему задать о них вопрос, когда призовут во фракцию по любому поводу. «Слушай, а кто как свою помощницу назвал?» — спросил я друзей, едва мы исчерпали эту тему. «А то возникли у меня определенные догадки, и хотелось их проверить». «Рабелла», — ответил Петька. «Странно, я тоже на «А» назвал», — сказал Серега. «У меня Анастасия».
«У меня Ада, и ничего в этом нет странного», — фыркнул я. «Что мы сразу же увидели, когда в менюшку тыркнули пальцем? А локации, а турниры и прочую ересь. Так что это, я думаю, и повлияло».
«Ну ты даешь, Семен», — хлопнул меня по плечу Петька. «Похоже, ты у нас теперь будешь психологом-паладином».
«Ну, если судить по имени твоей помощницы, так ты вообще пират-некромант», — беззлобно огрызнулся я.
«Кстати, я же так и не назвал ту планету, где нас монстры плащиками одарили», — вспомнил вдруг Петька. «Как же назвать-то?»
«Да абсолютно неважно на самом деле», — усмехнулся Серега. «Неужели ты думаешь, что организаторы игры тут же бросятся вносить придуманное тобой название каждый атлас звездного неба вместо прежнего?»
Петька посмурнел.
«Ты что, обиделся?» — запоздало сообразил Серега.
«Не стоило тебе обижать некроманта», —
зловещим голосом сказал я. Все засмеялись, и обстановка разрядилась. Вскоре из игры вернулись Сатору и Ютян, а потом сверху к нам спустился сенсей. Настало время делать выводы из первоначального визита в игру.